Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор. Неофит продолжает задавать свои вопросы. Сегодня у меня в гостях настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Еще раз добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Вы буквально несколько минут назад отметили ветхозаветность тех жестокостей, которые вот описаны в Библии. Я с удивлением обнаружил, что вот эту историю с избиением 14 тысяч младенцев в Вифлееме причисляют к Ветхому Завету, несмотря на то, что она описывается в Евангелии от Матфея. Казалось бы, это Новый Завет.
Нет, ну это текст Нового Завета.
Текст Нового Завета, но история Ветхозавета.
Это граница, понимаете, это граница. Новый Завет, да, он начинается с Рождества Христова. Ну, можно еще раньше сказать, даже с Благовещения или с введения во храм Пресвятой Богородицы. Но в полноте учение Христа же не раскрыто, еще и мировоззрение христианское не сформировано.
Поэтому вы тоже относите ее больше к Ветхому Завету.
Так впрямую бы не говорил, но, тем не менее, отношение к жизни, конечно, вот в то время было иным, чем то отношение к жизни, к ценностям, которое сформировалось под влиянием христианства.
Угу. Опять же, размышляя об этом событии, но мы все равно, как дети, да, там надеемся на какое-то чудо. Так вот я, как ребенок, надеюсь, знаете на что? Что этого не было. А потому что оно описано лишь в Евангелии от Матфея. В остальных трех об этом событии ничего не сказано. И я как-то вот верю, да, что вот все так и есть, но, может быть, этого действительно не было. Почему она описана только в Евангелии от Матфея?
Ну, многие истории описаны не у всех евангелистов. И таких моментов есть очень много. Ну, например, воскрешение четыродневного Лазаря описано только у Иоанна Богослова. Рождество, допустим, не описано у апостола Марка и не описано у Иоанна Богослова. Нет, дело не в этом. Евангельский текст, он один евангелист дополняет другого евангелиста. Поэтому я не думаю, что это хоть сколько-то дает основания сомневаться в подлинности этой истории. Более того, есть определенные исследования по этому поводу, есть археологические раскопки, есть место в Палестине, недалеко от Вифлеема, где есть храм, где вот были погребены младенцы, часть мощи вифлеемских младенцев. Не сомневаться в этом, как бы в Евангелии нет неправды.
Это не сомнение, отец Алексей. Это какая-то, знаете, надежда на какое-то чудо. Может быть, вот, а может быть, а может быть. Смысл страданий несчастных младенцев и смысл страданий в целом. Как относиться к тем лишениям и страданиям, которые выпадают на нашу долю. Вот можно говорить отвлеченно, там, как относиться к страданиям, а вот можно говорить конкретно. Вот трагедия, вот история, вот мучение младенцев. Отец Уан Гуайт, который тут тоже разговаривал со мной, он говорит, что среди вопросов, на которые у меня нет ответа, я, говорит, несмотря на то, что я опытный священник, я не могу объяснить сам себе, за что страдают дети. А он окормляет детей в детском хосписе. А он говорит, родители подходят, я им объясняю, я их утешаю, я нахожусь с ними рядом. Но душой я понимаю, что это для меня тайна, я не знаю ответа на этот вопрос. Вот как относиться тогда к этим страданиям и лишениям на этом конкретном примере?
Ну, я не считаю себя опытным священником. Я понимаю вот ту мысль, которые вложены вот в эти слова. Но я думаю, что любой священник, и даже молодой, который совсем немного времени служит, он знает вот что, что страдания очищают человека. Они заставляют задуматься. Они напоминают нам о скоротечности жизни. они учат нас сострадать, тем более ребенку, младенцу, любить. Они делают нас лучше. И опять же я повторю, и, наверное, не в последний раз повторю о том, что нет ответа на этот вопрос вообще, если мы забудем про вечную жизнь, про то Царствие Божие, которое уготовано любящим Бога. И каждый младенец, невинный страдалец, несомненно, каждый ребенок. Сам Христос говорит, что таковых детей есть Царствие Божие. Мне несколько раз в жизни доводилось отпевать младенцев. И буквально, знаете, вот буквально в последний месяц дважды. И до этого были такие случаи. И, конечно, горе родителей, матери, отца, его трудно, невозможно словами передать и невозможно утешить словами. Но вот что я замечал, несколько раз я такое замечал, что страдания младенца навсегда меняют жизнь взрослых людей, которые рядом с ним. Невинная такая вот смерть, невинные страдания, смерть безвременная младенца навсегда меняют жизнь людей, которые родители, друзей, родственников. Это, знаете, иногда мыслитель, философ так не повлияет на жизнь людей, как страдающий младенец. Хотя, конечно, мы все помним слова Достоевского о том, что мир недостоин слезинки ребенка. Конечно, это не умаляет любовь и не ставит под сомнение любовь Божию, потому что таковых есть Царствие Божие. Они все в несравнимо лучшем мире. Мы не знаем, от чего Господь уберег болезнью, страданием человека, ребенка, от каких падений, от каких разочарований, от какого горя. Поэтому здесь, конечно, мы не можем ответить на этот вопрос. Невозможно ответить на этот вопрос. Но иногда так, я тоже знаю такие случаи, когда сердце раскрывается, Господь дает, и совершенно по-другому на это смотрит и сам родитель, отец и мать. Они как-то начинают это вот, ну, по-другому чувствовать. Конечно, это невозможно в слова облечь. И, конечно, нам бесконечно жалко детей, мы любим их. Это просто невозможно смотреть на страдания детей. Я поэтому понимаю батюшку, который это говорил, он окормляет хоспис детский, он это сполна видит.
Вот чего я не понимаю. Я много раз слышал от вас и вообще от священника, и у меня есть внутри это понимание, что надо за все быть благодарным, потому что оно все нам нужно для того, чтобы очиститься, стать лучше, в конце концов. Но вот вопрос, за все ли? Богу надо быть благодарным. Я поясню. Болезни не по воле Божьей. Болезни — это наше...
Следствие греховной природы человека.
Абсолютно верно. Вот эта трагедия с младенцами в Вифлееме — это не воля Божья. Так стоит ли, вернее, есть ли смысл быть за это благодарными?
За что?
За болезни.
За 14
тысяч... За смерть детей.
Детей, которые в божественной славе, в божественном свете пребывают, несомненно. И в вечности будут пребывать. Нельзя ответить, если мы забудем про вечную жизнь. И что наше призвание не ограничивается земной жизнью. Если наше призвание ограничивается земной жизнью, то все бессмысленно. Вообще все бессмысленно.
Простите меня, если я это сейчас скажу. А не обесценивает ли это здесь нашу земную жизнь, такое отношение?
Нет, это, мне кажется, как раз в православии есть вся полнота отношения к жизни человека. Христос говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Не Царствие Божие настигнет после смерти. Это, знаете, кто-то пошутил, да, человек приходит в храм, у него все плохо, все ужасно. Вот он в горе пришел, ему говорят, вот тебе таблетка, вот ходи в храм, молись, кайся, припастись, причащайся. А хорошо тебе будет, когда ты умрешь. Вот, ну, нет, это не по-христиански. Царствие Божие внутри сердца человеческого. Вот в сердце человека может быть ненависть, уныние, отчаяние, одиночество, нечистота, всякая скверна, пустота. В сердце может быть ад. Ад — это место, где нет Бога. Там просто нет ему места, Богу, в таком сердце. И напротив сердца человека может быть любовь, радость, мир, смирение, свет. Сам Господь может пребывать в нашем сердце. В нашем сердце, в нашей душе может быть Царствие Божие. И не потом, после смерти, а здесь, сейчас, сегодня. И когда мы вот, в принципе, в этом понять это не так сложно. Это довольно очевидная вещь, что бываешь, встречаешься с человеком, который в аду живет. У него все есть, вроде бы, а у него ад. Ни мира, ни любви, ничего нет.
Ему можно помочь?
Бог ему силен помочь, если человек захочет этого. Если человек пойдет за Христом. Мы призваны все к Царствию Божию. Мы призваны к совершенству. Христос – истинный Бог для каждого человека. Он родился не для исключительного народа израильского или там, российского. Он для всех людей. Бог для всех людей стал человеком. Другого пути я не знаю. Но этот путь есть, и он открыт для каждого человека. И вот если мы встречаемся порой с людьми, которые в какой-то степени, в какой-то мере вместили в себя вот благодать Божию, и мы чувствуем их мир, их любовь, их смирение, красоту их души, но это свидетельство вот как раз такого внутреннего преображения.
Я хотел было задать вам вопрос о том, где же найти силы на вот то смирение, о котором вы говорите, на ту благодарность, когда тебя разрывает от боли, когда ты не просто ничего не чувствуешь, там, ты не видишь ничего, ничего.
Вот я думаю, что такие тяжелейшие испытания, если Господь их попускает, кому Господь их попускает, то Господь и дает силы на то, чтобы это преодолеть. Выше сил не дает Господь. И Он дает благодать Божию, которая укрепляет нашу человеческую немощь. И это путь духовного преображения, путь восхождения. Мы могли бы, в кавычках говорю, предъявить претензию Богу, но совершенный Бог стал младенцем, родился в яслях. Бог Христос, истинный Бог наш, не имея ни единой вины, ни единого греха, был распят на кресте, и предан, и оклеветан, и били его, и даже похоронить как следует не смогли. Вот вся история, все Евангелие, вся история Христа, оно свидетельствует о бесконечной любви Бога к человеку. Он спаситель рода человеческого, он всему. Вот самым страшным страданием, даже смерть крестная, это смерть рабов. Это самая позорная смерть. Он все принял, хотя не имел никакой вины. Вот когда к нам относятся несправедливо, когда что-то в нашей жизни происходит как нам не так, как нам хочется, несправедливо, как нам кажется, надо Христа вспоминать. Если мы христиане, мы должны понимать, что, идя за Христом, мы в этом мире будем скорбны. Это евангельские слова. Но эта скорбь, она обратится в радость. Вот путь к радости, как это ни парадоксально звучит, он идет, лежит в том числе и через перенесение испытаний и скорбей.
И вот в этом смысле за испытание как раз и как за возможность.
Да. Это за возможность быть с Богом. Поразительно, я вот кратко вспомню два примера. Мне как-то позвонил человек, который отсидел в тюрьме большой срок, и, как он сам говорит, за дело, он был преступником. Но он осужден, там, ну, понятно, что за этим очень большая история, личная, жизненная стоит. Он в заключении, как он сам сказал, встретился со Христом, познакомился. Там был храм, он беседовал с священником, потом пришел на исповедь, стал раскаиваться в грехах, причащаться, молиться стал. Потом, и он говорит, такую близость ко Христу обрел. Я не хотел освобождаться. У меня жизнь наполнилась всем смыслом, всей полнотой жизни. И говорит, а потом я понимал, что когда я освобожусь, уже срок подходит к концу, что я это потеряю. Он говорит, я это потерял. Вот на свободе я это потерял. И как мне это вернуть? Вот как обрести опять ту близость ко Христу?
Удивительная история.
Это правда, это абсолютная правда, это невыдуманная история. И этот человек искренне совершенно. Он очень простыми словами говорил, он так, не книжными словами. Это именно был личный опыт, это во всем звучало. И Я вспоминаю святителя Луку, воина Сенецкого, который тоже ведь святой жизни человек. Он столько людям помог, добра столько совершил, столько блистательных операций провел, послужил людям. Был осужден много-много лет. Я боюсь ошибиться, по-моему, 17 лет его жизни, я не уверен. В ссылках, лагерях. И вот его советская власть хотела уничтожить. Приговорить его к смерти не решались. Известный очень человек был, знаменитый по всему миру. И его сослали, как он сам пишет в книге, которую он назвал «Я полюбил страдания». Абсурдное, на первый взгляд, название. Как это? Как можно полюбить страдания? Он объясняет, все понятно из книги. Вот по Енисею замерзшему, там в 40-градусный мороз, в открытом повозке тысячи километров. Это верная смерть. Он должен был замерзнуть. И он, вспоминая это время, говорит, что я никогда так близко не ощущал Христа. Сам Христос меня согревал. Были все поражены, что я выжил, а мне холодно не было. Чем тяжелее получается, чем больше человек страдает, тем появляется большая возможность быть со Христом. Всегда рядом Христос, потому что сам Христос – божественный страдалец. И в этом, конечно, весь смысл страдания духовного. Если этот смысл забыть, то никаких ответов на эти вопросы вообще нет.
Отец Алексей, я не знаю, даете вы себе отчет в этом или нет, но вы сейчас меняете мою жизнь кардинально. Если я раньше стремился к какому-то благополучию, то сейчас я чувствую в себе какую-то потребность стремиться к лишениям, к испытаниям и к мучениям.
Пост — это добровольное, конечно, это нельзя назвать страданиями, но, тем не менее, христианская жизнь, она должна быть наполнена воздержанием. Добровольным воздержанием, не по принуждению, а добровольным. Мы должны наполнить свою жизнь подвигом, но подвиг это, может быть, так высокопарно звучит, но трудом духовным. В этом есть смысл. Мы все друг другу желаем благополучия, здоровья, благоденственное, многих лет жизни, радости. По-человечески это понятно, и искренне желаю всем нам, всем радиослушателям такой вот и земной радости, безусловно. Но когда мы сталкиваемся по попущению Божьему, не по воле Божьей, а по нашим грехам, а вот ради нашего спасения сталкиваемся с трудностями, с испытаниями, с горем, то тоже нужно это принять. Вот как мы благое принимаем от Бога, так и испытания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вопросы неофита» в рамках «Светлого вечера» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. И сегодня я задаю свои вопросы настоятелю храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерею Алексею Ботоногову. О вспоминаемом нами эпизоде из Священного Писания об избиении 14 тысяч младенцев. Кстати, отец Алексей, нам надо еще выяснить все-таки, сколько их было, 14 ли тысяч. Ведь в Евангелии об этом ничего не говорится, это говорится в других источниках.
Ну да, это традиция такая. Ну, это... Я не знаю ответ на этот вопрос.
Я тоже склонен предположить, просто 14 тысяч младенцев предполагается, что это в каком-то очень большом населенном пункте.
Который не был Вифлеем.
Да,
Вифлеем. Там было сказано в Вифлееме и окрестностях. Я не возьмусь так авторитетно заявить по этому поводу ничего. До традиции сохранилось такое огромное число. Вот, ну, наверное, подчеркивается вот такая бесчеловечность Ирода, то безумие, которое отрицание Бога, борьба с Богом к человеку приводит.
Ну да, даже если их было 14, от этого трагедия, собственно, меньше-то и не становится никак. Рахиль плачет о детях своих. Именно так читается в нашем храме в эти дни. Кто такая Рахиль? Расскажите, пожалуйста. Я смутно представляю себе, что речь идет о пророчестве, описанном ранее в Ветхом Завете.
Да. Рахиль — это мать Иосифа и Вениамина. Вторая жена Якова, которая умерла при родах Вениамина. И вот, слыша имя Рахиль, оно символизирует не только мать, которая умерла в рождении ребенка, но и вообще до конца страдающая, сострадающая своим детям. Вот. Такое описывает ее пророк Иеремия. Спустя 1000 лет, когда вавилонский царь Навуходоносор гнал евреев в изгнании по той же дороге, по которой когда-то Рахиль и Яков шли в Беэр-Шеву, когда изгнанники шли мимо Вифлеема, Ефрата, они услышали плач Рахили. Рахиль оплакивала судьбу своих потомков. Но тут послушался голос Всевышнего. «Удержи голос твой от рыданий, а глаза твои от слез, и возвратися они из земли, и возвратись они из земли чужой. Есть надежда на будущее твое, и возвратятся дети в пределы свои». Вот об этом плаче Рахиля вспоминает Евангелист Матфей.
А почему сделан вывод о том, что таким образом Рахиль
оплакивает
именно потомков
своих? Вообще, вот я думаю, что это шире, чем не только вифлеемских младенцев.
То есть и Беслан тоже.
Я думаю, что можно и так сказать. Библейский текст, текст Священного Писания, он имеет и историческое значение, и символическое значение, образное. Понимаете, есть многие места Библии, которые невозможно понять буквально. Ну, например, Авраам приносит своего сына Исаака в жертву, готов принести. Сколько ждал он, сколько лет, как, в каком глубоком уже старческом возрасте он родил сына, стал отцом сына. И Бог велит ему своего сына принести в жертву. Но это в голове не укладывается. Вообще как? Как можно говорить о том, что Бог есть любовь, вот читая, слушая вот этот эпизод Ветхого Завета, Священного Писания? Ответ есть только в том случае, если мы вспомним, что это прообраз жертвы Христовой, что Бог своего сына посылает на крестную смерть.
И в этом смысле пророчество.
В этом смысле пророчество. Без этого это просто невозможно понять. Это просто не укладывается в голове. В какой-то бессмысленный эксперимент. Повелел, испытал веру, потом остановил в последний момент. Вот, но нет, это прообраз жертвы Христовой, крестной жертвы.
Угу.
И, конечно, в этом смысле библейский текст, он как раз и дает возможность нам многие события современности, да все события современности уже иначе воспринимать.
Ну да, если в таком смысле, то там, в общем, пророчество всего того, что с нами происходило, происходит сегодня и будет происходить дальше, получается. И вопрос... Коль уж это было предсказано заранее, почему этого нельзя было избежать, он тоже как бы становится неактуален.
Да, совершенно верно. Христос пришел в мир для того, чтобы спасти мир.
Угу.
Не для того, чтобы устроить нашу бытовую жизнь. Вот за что иудеи распяли Христа? Ну, с одной стороны, из зависти, да, все правильно. Но они ждали царя земного, который освободит их от римлян, который даст еврейскому народу благополучие, богатство, счастье, свободу, земное царство, такое благополучие, счастье, земное счастье. Но Царствие Божие не от мира сего. Он приходит не для того, чтобы иудейский народ спасти от римлян, а для того, чтобы весь род человеческий спасти от греха, проклятия, от смерти.
Последний вопрос, он тоже... очень важен для меня, как, впрочем, и все то, о чем мы здесь говорили. Вопрос о тех, кто нас обижает, и вопрос о нас, которые обижаются. Есть вот этот вот возвратный суффикс «ся», «обижаемся». Вот я, готовясь к нашей программе, просто отдельно выписал вот эту фразу, и мне очень хотелось бы, чтобы вы ее по возможности пояснили, потому что у меня есть какое-то внутреннее ее понимание. Но мне очень нужны, может быть, и ваши комментарии. Одно из важных правил христианства, которое мне попалось, обижающих много, а обижаемого нет ни одного. Как это понимать? Внутренне я понимаю, что обида рождается не внешним воздействием на нас, а грехом внутри нас, который в нас заложен, ибо человек безгрешный не способен обижаться.
А вы замечали когда-нибудь... Я отвечаю на этот вопрос, но я просто предварю еще одним вопросом, что обидчивых чаще обижают.
Комплекс жертвы?
Ну, так иногда говорят сейчас, но мне кажется, даже можно по-другому на это посмотреть. Ведь Во-первых, человеку кажется. То есть это у нас есть в нашей природе страсть. Гнездятся, в том числе гордыня, тщеславие. И обидчивость, вот когда я обижаюсь, это проявление моей гордыни. Если мы вспомним даже то, о чем мы в течение последних минут разговаривали, ну какие обиды, если ты христианин, если Христос себя в жертву принес за весь род человеческий за тебя, если тебя Бог любит, если даже страдания очищают сердце человека, если даже Христос, не имея никакого греха, столько претерпел, ну какие там обиды, это все же как-то даже ну, неуместно. Ну, наша природа такова. Мы обидчивы, у нас есть гордыня, мы хотим одного, получаем другое. Хотя и даже верующие люди, вот читаем молитву «Отче наш, да будет воля Твоя», так на самом деле думаем: «Господи, да будет воля Твоя, как моя». Сделай так, как я хочу. Вот, но это, ведь мы не об этом молимся. Так вот, у нас есть обидчивость. Это свойство нашей греховной природы. И нам очень много кажется. Часто человеку даже дела нет вот до той ситуации, на которую мы обиделись. И вообще он не имел ничего в виду. Мы домыслили, дотолковали. Вот гордыня так вот действует в нас, что мы, как говорят отцы святые, что страсть ослепляет человека. Вот гордыня тоже ослепляет человека, без сомнения. А с другой стороны, если у нас есть этот недуг, а как от него избавиться? Как научиться не обижаться, если, ну, пусть кажется, что тебя обижают? Вот это упражнение, которое Господь посылает. Как научиться прощать, если прощать некого?
Один мой хороший приятель, с которым мы нередко обсуждаем это, он признался, что иногда «Отче наш» читает, знаете, как вот только «простите его заранее и остави нам долги наши», читает он, «яко же я не оставляю должникам нашим». Потому что, говорит, если меня Бог так будет прощать, как я своих должников прощаю, не будет мне прощения никогда.
Вот лучше читать правильно и прощать своих должников.
Спасибо вам большое. Я Александр Ананьев, и прежде чем я попрощаюсь, я хотел бы напомнить о очень важном событии, которое состоится 20 января после перерыва на рождественские каникулы. 20 января мы проведем сразу две встречи в формате «Светлый вечер офлайн». Особенность этих встреч в том, что это не просто разговор ведущих с гостями, мы с Аллой Митрофановой будем встречаться с удивительными собеседниками, это возможность для всех, кто пришел, то есть для вас задавать свои наболевшие вопросы и обмениваться мнениями. 20 января в 6 часов гостем станет иеромонах Иоанн Гуайта, клирик храма святых Козьмы и Дамиана в Шубине. Мы обсудим с ним обиды. Нас обижают или мы обижаемся? Почему мы обижаемся и что такое обида с точки зрения духовной жизни? Как научиться прощать обиды и кому и зачем нужно прощение? Ну а сразу после, в 8 часов вечера, к нам присоединится иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря в Москве. И мы с ним поговорим уже о деньгах. Стыдно ли быть богатым? Грех ли для христианина стремиться к материальному достатку? Что значит ответственное отношение к деньгам и как это соотносится с христианским мировоззрением? Согласитесь, и тема обид, и тема денег — это весьма актуальные темы. Вот мы их обсудим 20 января в понедельник. Вход на обе встречи, напомню, бесплатный по предварительной регистрации. На сайтах fama.ru и radiovera.ru вы увидите баннеры с анонсами наших встреч. Вот жмите на баннер, увидите ссылку на регистрацию. Приходите обязательно, задавайте все навалившие вопросы, для этого мы и проводим эти встречи. Ведущими будем мы, я, Александр Ананьев, и Алла Митрофанова. И еще у нас будет для вас потрясающий абсолютно сюрприз, но обо всем вы узнаете уже, когда придете. МХАТ имени Горького, 20 января, 6 часов вечера, приходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».